«А с какой стати я должен его оплакивать?» Резкая фраза раздраженного человека не могла привести ни к чему, кроме неловкой паузы, и беседа зашла в тупик. Она началась с обсуждения внешнеполитического события. 4 марта свыше 40 стран потребовали независимого международного расследования смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Среди них государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Украина и другие. Грузии в списке не было. Этот факт не вызвал заметного резонанса в Тбилиси, но когда я упомянул о нем в разговоре с несколькими экспертами и журналистами, мнения разделились. Одни говорили, что Грузии следовало присоединиться, другие вспоминали о политических взглядах Навального, его высказывания о грузина, и не видели проблем в том, что официально Тбилиси воздержался. Когда эмоциональный градус немного повысился, а беседа перескочила на общие вопросы российско-грузинских отношений, прозвучала упомянутая фраза. Она, собственно, и завершила обмен мнениями. Ее можно обойти стороной, но она указывает на злободневную проблему, которую необходимо рассмотреть, хотя это и будет неприятно. Многие грузины плохо относились к Навальному, потому что он назвал их грызунами. Критики Навального в Грузии указывают и на другие цитаты, например, на комментарии от 10 августа 2008 года. «Грузин в ООН. Хамло полнейшее. Урод. Надеюсь, кто-нибудь из нашей делегации в соответствии с олимпийским принципом «победа в раздевалке не менее важна» зарядит ему в бубен в кулуарах. Должны быть специальные люди. И запишите кто-нибудь, чтобы не забыть. После того, как разбомбим Грузию, надо заняться Коста-Рикой. Наглый дед в желтом пиджаке закатил целую лекцию. Не смейте использовать слова «геноцид» и «этнические чистки». Главное, чтобы в нашем генштабе ее на карте нашли, а то промажут и попадут по Панаме. Там наши люди. И далее 18 августа. Интересно, если я сейчас пойду на улицу, найду какого-то грузина и дам ему в лоб, это будет считаться акцией в поддержку России? Тем, кто предъявляет подобные цитаты, оппоненты обычно говорят, что Навальный извинился за грызунов, что нужно относиться мягче к попыткам начинающего лидера оседлать националистическую волну, что он храбро боролся с тиранией Путина, был несправедливо осужден и, по всей вероятности, убит или помещен в фатальные для здоровья условия. Но не все готовы принять такие аргументы. Обмен мнениями по этому поводу перекликается с аналогичной дискуссией на Западе, но не идентичен ей. В нем всегда присутствует местная специфика. 1 марта директор программы по борьбе с клептократией Фонда прав человека Кейси Мишель опубликовал Foreign Policy статью, в которой назвал Навального явным русским националистом и отметил, что после его смерти перед Западом открылась возможность выйти, наконец, за рамки идеи о том, что конкретная политическая фигура, даже из российской оппозиции, может вывести Москву из ее империалистических заблуждений в демократическое будущее. Трагедия заключается в том, что такую возможность открыла смерть Навального, и Запад не может позволить себе вновь пройти мимо нее. Другими словами, русский Мандела не придет. Если мы продолжим отказываться напрямую решать проблемы русского национализма, даже среди тех, кто противостоит Путину, мы рискнем увидеть, что постпутинская Россия возвращается на империалистическую основу, снова ввергая Европу в катастрофу. Вот почему в этом мире после Навального Запад должен сосредоточиться на том, чтобы загасить русский национализм, где бы он его не обнаружил. Кейси Мишель также представил в Атлантическом совете доклад, в котором рассмотрел 5 сценариев будущего России. По сообщению «Голоса Америки», наиболее вероятным вариантом развития России в краткосрочной перспективе автор доклада считает сохранение путинского режима. Второй сценарий – это свержение режима последующим установлением националистической диктатуры. Третий сценарий также предлагает вариант свержения или падения режима, однако в этом случае страна переходит к более технократическому управлению, которое не будет демократическим, но признает провалы политики в Украине и пообещает вернуться к довоенному статус-кво, если только Запад отменит свои санкции и политику ограничения цен. Четвертый сценарий аналитик считает наименее вероятным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это переход России к демократии. Пятый и последний сценарий – это, по словам эксперта, обратная сторона истории демократического перехода – гражданская война, государственный разлом. Вряд ли кто-нибудь сразу же угадает, какого варианта автор доклада опасается больше всего. Третьего, поскольку, по словам Кейси Мишеля, в этом случае нам придется иметь дело с западными политиками, убежденными, что Россия якобы наконец-то изменилась. Кому-то может показаться уместным пример из истории Первой Грузинской Республики. В центре России утвердилась чудовищная, крайне опасная диктатура большевиком, и грузинским меньшевикам, на первый взгляд, следовало сотрудничать с их противниками, тем более, что тех поддерживала Антанта. Но единственной реальной альтернативой были белогвардейцы. Почти все они выступали за единую неделимую Россию и, как правило, ничего не хотели слышать о различных формах самоуправления, которые хотя бы на словах предлагали окраинным народам большевики, усиливая соблазн формулировкой вплоть до отделения. Крайне шовинистические и во многом протофашистские идеи деникинцам и колчаковцам сулили грузинам и соседним народам новые беды. Сложность положения заставляла их иметь дело и с красными, и с белыми, и в то же время дистанцироваться от них, защищаться от их притязаний, апеллируя к Западу. Описывая события тех лет, красные русские находят десятки примеров сотрудничества грузин с белыми, а их оппоненты с красными. Политический контекст сегодня совершенно иной, но с похожим непониманием мы часто сталкиваемся и в наши дни. Статья закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства гласит, иностранцы в Грузии не вправе быть членами действующих политических объединений, участвовать в их деятельности или учреждать их. На практике к ней обращаются очень редко. К тому же формулировку «участвовать в их деятельности» можно трактовать очень широко и не в пользу обвинения. Но часть госслужащих и теоретически подкованных националистов вне зависимости от партийных пристрастий, очень любит апеллировать к ней в частных беседах, когда речь заходит, например, о том, что кого-то из россиян не впустили в Грузию. Стоит попытаться взглянуть на ситуацию глазами таких людей, чтобы понять их мотивы. Они, как правило, не используют дифференцированный подход по отношению к гражданам России. Тем более, что никакой закон их к этому не обязывает. И даже могут подчеркнуть, как это сделал недавно один силовик, красуясь им немного переигрывая, что поощрять или наказывать человека, исходя из политических убеждений, антиконституционно. Они не проводят разграничительных линий между такими разными людьми, как Дмитрий Демушкин и Максим Иванцов. Оба для них лишь политически активны, а значит подозрительные лица. Они не ищут принципиальных различий между сбором подписей в поддержку Бориса Надеждина, чья позиция по Грузии и Украине, к слову, также не безупречна, и встречами русских ультраправых, которые, укрывшись от мобилизации в Тбилиси, продолжают хранить верность своим взглядам. Они едва ли примут близко к сердцу историю о члена мальцевской арт-подготовки Рафаила Шепелева. Осенью он каким-то необъяснимым образом переместился из Грузии в Россию. Находясь в Тбилиси, он, по словам источника Соты, посещал пикеты и митинги оппозиционных грузинских партий, а также призывал россиян поддержать бывшего президента Грузии и выступить против действующей власти. Партии, в принципе, могут использовать приезжих в своих интересах. Иногда делают это, но вряд ли позволят им хоть как-то влиять на повестку, опасаясь национально ориентированных избирателей, которым не нужна никакая российская политика в Грузии. Ни белая, ни красная, ни зеленая. У них своя политика, своя страна и своя жизнь. Но многим россиянам, как и столетия назад, это трудно понять. Можно рассмотреть с данного ракурса еще один кейс. По информации Paper Cartouli, сотрудники секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили активистам, которым 18 днями ранее создали импровизированный мемориал Навального у входа в здание, где размещается секция, что планирует провести уборку, очистку ограждения со стороны проспекта напротив главного входа. 5 марта они принялись выбрасывать цветы, но не мешали активистам забирать ценные для них вещи. Те не стали защищать мемориал на Чапчавадзе физически и перенесли уцелевшие предметы к памятнику Пушкину на площади Свободы. Но на следующее утро не обнаружили там фотографии Навального, плакатов и свечей, лишь несколько букетов, которые, возможно, принесли позже, уже после уборки территории сотрудниками службы очистки. Сторонникам Навального это не понравилось, но стоит вновь попробовать взглянуть на ситуацию грузинского чиновника среднего звена или, к примеру, контрразведчика или простого избирателя с националистическим мировосприятием. Примечательно, что грузинские оппозиционеры, которые используют практически все поводы критиковать правительство, обычно обходят связанные с Навальным эпизоды стороной. И эту историю, и случай с требованием зарубежных стран о расследовании, и другие смежные события. Политики осуждают путинский режим, но не пересекают красных линий национального самолюбия. Грызуны впечатаны в коллективную память. И изменить это вряд ли удастся. Злополучное высказывание было воспринято не просто как оскорбление, а как поощрение действий российских властей по бомбежке Грузии, которые привели к этническим чисткам. Почти любое упоминание Навального последние дни провоцирует споры о том, какую линию должна проводить Грузия по отношению к внутриполитической борьбе в России. Прямолинейные прагматики нередко говорят, что нужно подпитывать не какие-то силы, а саму борьбу, чтобы Россия ослабла и окончательно покинула Южный Кавказ. Другие считают, что надо строго следовать политике западных партнеров. Грузинское руководство дважды обожглось, когда попробовало вести независимую игру. Причем оба раза речь шла не о связях с оппозицией в Москве, а о попытках работы с региональными элитами. 23 марта 1991 года Ельцин и Гамсахурдия подписали в Казбеге протокол, в котором упоминалось передислокации советских армейских частей с территории бывшей Юго-Осетинской автономной области. Грузинская сторона восприняла эту формулировку как признание упразднения автономии, а Галина Старовойтова объясняла корреспонденту «Коммерсанта», что упразднение области произошло автоматически после провозглашения Юго-Осетинской республики. Затем Ельцин предложил Гамсахурдия стать тамадой на банкете в честь своей инаугурации, но позже их отношения начали быстро портиться, а политика Кремля на грузинском направлении ужесточилась. Оппозиция в Тбилиси утверждала, что причиной стали попытки сближения с Татарстаном и северокавказскими республиками и поддержка центробежных устремлений национальных элит в Российской Федерации. 31 августа 1991 года пресс-служба президента подчеркнула, что утверждение о каком-то политическом договоре с Татарстаном или встрече с президентом Грузии Татарстана являются абсолютной ложью. Однако это не отменяло пропитанных антиколониальной риторикой обращений Гамсахурдия с северокавказским народом, более позднего сближения с Джохаром Дудаевым и продвижения идей кавказского единения. Проще говоря, если бы кому-то понадобилось настроить Ельцина против грузинского руководства того времени, он без труда бы нашел повод. Шеварднадзе отказался от этой политики, выдвинув лозунг сотрудничества со второй демократической Россией, олицетворяемой частью московских элит. Какое-то время этот подход был популярен, но затем его начала вытеснять убежденность в том, что и вторая, да хотя бы и третья Россия в любом случае продолжит проводить агрессивную империалистическую политику по отношению к Грузии. После августовской войны Саакашвили пытался вести самостоятельную игру на Северном Кавказе, смягчил визовый режим для выходцев из этих республик, поощрял сотрудничество с тамошними активистами и возлагал большие надежды на информационные проекты. В Вашингтоне его шаги восприняли без энтузиазма. В разгар перезагрузки иначе, вероятно, и быть не могло. 16 февраля 2011 года, выступая в Сенате, директор национальной разведки США Джеймс Клаппер сказал: «Военное присутствие Москвы в сепаратистских регионах Грузии, в Южной Осетии и Абхазии, политика, экономические связи России с ними и вместе с тем недовольство Грузии статус-кво способствуют напряженности. Публичные попытки Грузии установить связи с различными этническими группами на Северном Кавказе России также способствуют этой напряженности». Грузинские власти в лице главы МИДа Григола Вашадзе поначалу отреагировали резко. «Меня абсолютно не интересует, что сказал Клаппер», но затем перешли к более осторожной политике и риторике, постепенно переключаясь на привлечение и, как подразумевалось, демократическое просвещение российских туристов, а после смены власти любая активность на северо-кавказском направлении была заморожена. Сегодня большинство грузинских экспертов согласны с тем, что поддержка Грузии тех или иных групп России должна быть встроена в стратегию западных партнеров, а некоторым кажется, что даже такие усилия принесут куда больше проблем, чем бонусов, и от них следует воздержаться в принципе. Они используют грубоватые сентенции типа «в России нет демократов», «хрен редьки не слаще» и так далее. На них обычно не действуют аргументы о том, что западные правительства сотрудничают с российскими оппозиционерами, и они постоянно вспоминают о последствиях агрессии России. В конце концов, и Антанта до поры до времени сотрудничала с деникинцами. Не с батькой же Махно ей было работать, полагая, что после победы над большевиками сумеет умерить их варварский, нерациональный, абсолютно деструктивный шовинизм. Но это не делало их безопасными для Грузии. Возможно, когда-нибудь все оппозиционные силы России, вне зависимости от их идеологических предпочтений, подпишут декларацию, содержащую недвусмысленный отказ от агрессивной политики и обязательство безоговорочного вывода войск из оккупированных областей сопредельных стран с возвратом к границам 91 года. Но важно понимать, что и после этого соседние народы не начнут доверять им сразу и автоматически. Для того, чтобы залечить раны колониального и постсоветского периода, понадобится десятилетие, а омерзительный ядовитый жаргон умирающего колониализма не скоро выйдет из моды в России. Официальный Тбилиси, вероятно, допустил ошибку, не присоединившись сразу же к требованию о расследовании обстоятельств гибели Алексея Навального. Речь идет об установлении истины в деле о возможном убийстве, о ключевых для свободного мира принципах, которые стоят выше старых обид, обостренных чувств и партикулярных национальных интересов, какими бы важными они ни казались. Вне зависимости от того, как мы относились к Алексею Навальному и его взглядам в прошлом, следует признать, что он был очень храбрым человеком. Его трагическая судьба подняла планку требований к российским оппозиционерам, тем, кто не был готов к постоянной смертельной опасности в борьбе с режимом. Придется отойти в сторону, поскольку теперь граждане России сразу же почуют слабину, поймут, что тот или иной лидер не готов идти до конца и, подобно Навальному, бросить вызов Кремлю. Конечно, он нередко ошибался и говорил неприемлемые вещи, но нужно надеяться, что его политические наследники это учтут, отделят зерна от плевел и однажды превратят Россию в свободную страну, которая не будет никого угнетать. Кто-то, возможно, горько усмехнется и скажет, что надежда умирает последней, но на самом деле она никогда не умрет.